друзья, сегодня 1 июня 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Напомню вам, что в серии этих лекций мы с вами изучаем очень интересный и фундаментальный труд Джона Джорджа Вудрофа, который более известен для западного читателя как Артур Авалон. Труд этот посвящен мантра-виде или мантра-шастре, то есть мантра-йоге, применению силы слова в духовном познании. Мы с вами уже доблестно прошли первые 15 страниц на русском языке за две лекции. И я считаю, что мы славно потрудились, друзья. Это как раз тот автор и тот текст, где быстро никак не пойти. Теперь я предлагаю идти далее. И кого-нибудь бы хотел я попросить зачесть нам очередную порцию этого материала, дабы мы разобрались с ним. Есть ли желающие обессмертить свое имя? Александр, да, прошу. Так, замечательно. Но, друзья, это у нас уже третья лекция. Может быть, по первым предыдущим двум есть какие-либо вопросы, замечания, комментарии? У людей, сидящих в зале, или, может быть, у заочников, которые нас слушают через интернет? Нет. Замечательно, тогда мы идем далее.
Выговариваемая речь в Вайкхаре проявляется для уха благодаря грубому физическому звуку – тхване, произведенному соприкосновением органов речи с окружающим воздухом в результате усилия проятна говорящего.
Значит, вот на этом моменте мы завершили предыдущую лекцию, и действительно, в самих древних текстах очень четко разделяли, друзья, такие понятия, как обычный звук, обычные слова, которые мы произносим, от той первопричины, которые заставляют нас произносить те или иные слова. Действительно, любое слово, которое, скажем, я вам сейчас говорю, с физической точки зрения, вещь достаточно тривиальная, поток воздуха, проходит через голосовые связки, которые вибрируют, и от соударения воздуха с голосовыми связками происходят соответствующие вибрации, которые вы воспринимаете как слова. Знаете, если бы я набрался наглости и попытался сказать хоть что-нибудь в вакууме, вы бы не услышали ни слова, да, если бы, конечно, я еще и при этом и жив остался, так как не было бы соударения воздуха об голосовые связки. Если же вы, допустим, знаете, иногда такие делают опыты достаточно наглядные, вот шарики воздушные надувают инертным газом, я вот не знаю, баллоны, что там, аргон, не знаю, что там за инертный газ. Гели, да? Я не знаю, что вот продаются. Да, значит, и вот можно сделать такой опыт, набрать полное, ну не полное, так слегка набрать этого газа и попробовать сказать хоть слово. И вдруг вы услышите, как тональность вашего голоса резко-резко изменится. Причем в зависимости от того, какой вы газ будете, соответственно, вдыхать, один будет делать ваш голос более таким тонким и высоким, а другой может делать низким. Но и то, и другое – это соударение. Поэтому, вот чтобы не было такого, знаете, уж совсем примитивного непонимания мантра-йоги. Магия не в том, что вы как-то заставляете воздух вибрировать. Магия мантра-йоги заключена в более глубинных и труднопонимаемых факторах. Действительно, на уровне физическом, если я произношу, допустим, ту или иную вибрацию, то даже на физическом уровне сотрясение воздуха, может быть, действительно как-то массирует мои внутренние органы и так далее и тому подобное. И, может быть, отчасти этим объясняется благотворный эффект мантры. Но в древних текстах имеется в виду совсем другое. И Вудров как бы здесь вот показывает, что это понимали и древние мудрецы. Угу.
В трансцендентном покое Брахмана, Параматма или Парамашивы нет ни шабда, ни артха, ни пратьяя.
И вот смотрите, наш грубый звук — это всего лишь воплощение тонкой вибрации, тонкого звука. Но эта тонкая вибрация, она когда-то возникла, друзья. То есть вот первопричина, которую можно называть Абсолют, Господ Бог, если угодно, или, как здесь сказано, Брахман или Парамашива, он запредельный. Именно он создал все на свете. И вот на уровне Абсолюта еще нет вот этой вот провибрации или промантры, из которой потом возник мир. Нет также ни усилий, ни понятия постижения, друзья. Вот на предыдущей лекции мы достаточно подробно коснулись этой темы, что фактически вся магия нашей жизни – это в интерпретации того, с чем мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся в этой жизни с чем-то, и в дальнейшем, в зависимости от того, как мы интерпретируем, мы влияем на Вселенную, с которой мы сталкиваемся. То есть это вот такая первомагия, друзья, это первомагия бытия, первомагия воздействия на Вселенную и, опять же, восприятие ту Вселенной, которую мы сами же и творим. И, безусловно, такой уровень, он уже наблюдается после создания Вселенной. А до создания Вселенной, по сути дела, мы не можем даже об этом говорить. Далее.
Поэтому нет ни имени Нама, ни формы Рупа.
И смотрите, такая вещь. По сути дела, творение или проявление всей Вселенной – это творение одновременно имени и формы. Причем, как в дальнейшем будет утверждаться, невозможно творение одного без другого. Или еще дальше, вот я на предыдущей лекции об этом говорил, вот эти магия, да, вот как корабль назовешь, так он и поплывет. Если вы контролируете имя, вы контролируете форму. Если вы правильным образом можете работать с вибрацией, вы оказываете воздействие на все самым, ну, непостижимым образом, друзья. Не потому, что это какое-то волшебство, магия или суеверие, а просто потому, что в каждом из нас, как вы помните предыдущую лекцию, заложены те же самые способности, что и у Абсолюта, творить Вселенную, просто волеизъявление. И это волеизъявление превращается в интерпретацию, которая в один и тот же момент процесс познания и процесс наречения. Обратите внимание, процесс познания и процесс наречения – один и тот же процесс, считается вот в этой серьезной теории йоги. Но это, друзья, еще раз подчеркиваю, возникает только лишь с момента сотворения Вселенной. Далее.
И в этом бесконечном покое возникает метафизическая точка напряжения Бинду, или Кханипхута Шакти, которая выступает как многообразные силы Вселенной.
А вот смотрите дальше, какая вещь получается. Прежде чем первопричине бытия сотворить весь этот мир, грубо говоря, возникает такое первое волеизъявление, первый такой как бы всплеск или первый всполох, который можно интерпретировать еще раз как процесс наречения, процесс визуализации, придумывания, воображения, процесс, ну как бы, первотолчка вибрации. И вот, друзья, смотрите, какая вещь. Что, с помощью чего был создан мир Абсолютом? Эта способность заключается в каждом из вас прямо здесь и прямо сейчас. Никто не мешает своей личной вселенной воспользоваться этой магией слова и перестраивать свою личную вселенную так, как он считает нужным. В этом отношении нет разницы между вами и самим Абсолютом. И точно так же вы как бы, ваше высшее Я в этом отношении уподобляется, если угодно, Абсолюту, который как бы вот этот первонапряжение воли разворачивает во все изменяющиеся события, объекты и явления, окружающие нас. Далее.
Такая заряженность, так же как и Дживатма, является причиной восприятия всего мира вместе с его двойственностью субъекта и объекта.
Вот, а в дальнейшем, смотрите, какая очень интересная вещь возникает, что сами предпосылки того, что мы можем говорить о чем-то как о субъекте и объекте, ну или, знаете, так в грубой даже интерпретации, вы можете говорить, вот он я, а вот он весь мир. И уже самой постановкой вопроса вы делаете четкую границу, что я и остальной мир вещи разные. Что есть я, воспринимающий мир, есть мир, который я воспринимаю. Так вот он как раз и начинается вот с этого первого толчка. И вот здесь кроется другая очень серьезная тайна. Тайна вообще той силы, которая творит всю Вселенную, или тайна Майи. К сожалению, ее очень ошибочно интерпретируют как иллюзия, друзья. Нет, Майя – это более таинственный механизм устройства Вселенной, чем иллюзия. Иллюзия – это всего лишь следствие двойственности и следствие Майи. Далее.
Эта игра Шакти происходит в пространстве сознания, Чидакаша. Таким образом, что оно не уничтожается и не подвергается воздействию при проявлении последующего состояния, которое одновременно и трансцендентное, и имманентное.
И вот смотрите, какая вещь получается, что вот этот вот единый первоимпульс творения, который заключен сейчас в каждом из вас, и который упирается в вашу волю, друзья, в волю все уходит вашу, а ваша воля опирается на ваше высшее «Я». А именно со стороны воли идет этот первый импульс, который затем идет как некое проявление имя наречения, познания творения, и творится арха, или творится нама и рупа, имя и форма. И как только они сотворены, мы можем уже говорить о том, что есть познающий, есть познаваемое. Ну получается, еще раз, вот это мне очень нравится аналогия, мы как пауки, которые плетем вокруг себя паутину. И мы живем в этой паутине, которую сами сплели. Потом на какой-то момент мы запутываемся в этой паутине и думаем, почему такой мир неприятный вокруг нас? А ответ следующий, сам же наплел. Но вывод, если сам что-то сделал, сам можешь и убирать. Но здесь вот опять же у Вудрофа очень тяжелый, знаете, такой слог. Он говорит, знаете, вот он сразу же апеллирует к очень высокому уровню понимания теории, дабы отсечь всякое мракобесие, которое, вот, к сожалению, уже на сегодняшний день там вся Индия забита этим мракобесием. Там просто куда ни плюнь, попадешь в этого философа, да? Он тут же дает связку с другими такими базовыми принципами, а именно с принципами сознания и энергии. Принцип, как бы в этом смысле энергии, он восходит к понятию рупа, форма, или проявление такое, знаете, через формы и через вечное видоизменение этих форм. А вот принцип наречения этой формы восходит к нашему сознанию, потому что фактически что такое любое имя? Любое имя это, по сути дела, некая информация. А информация, она в отличие, скажем, от материи или энергии, она не имеет субстанции. Субстанция только может быть носителем информации, но никак не сутью информации. И отличить, является ли имя информацией или это просто набор хаоса, да, какого, может только лишь одна вещь – наше сознание. Поэтому и получается, что фактически для отдельно взятого человека, так же, как и для Абсолюта, получается, что весь окружающий мир – это лучи сознания, которые пронизывают все окружающее, и под которых подстраиваются волны энергии. Понимаете, да? И вот здесь и сказано, что, по сути дела, весь мир окружающий нас – это взаимодействие сознания и энергии. И вы будете, и вы творили, творите и будете творить свою личную вселенную с помощью только лишь этих двух рычагов или этих двух инструментов. Своей силе сознания и своей силе энергии. И совершенно замечательно, когда у вас сходятся, пересекаются две эти силы. Когда ваше сознание подкреплено неким действием. И тогда ничто не знает преграды перед поставленными для вас целями. На прошлой лекции, напомню, мы рассматривали это троичное лекарство, а именно связка воли, знания и действия, или по-другому. Если вы свою волю подкрепите сознанием того, что вы желаете сделать, сознание как бы в этом смысле оперирует через знание, да плюс еще какие-то действия начинаете реально делать, то есть вы как бы начинаете генерировать волны энергии, то вот эта тройная, собранная вместе сила не знает препятствия в этом мире. Друзья, это самый такой таинственный закон Вселенной. Самый таинственный. Где бы вы ни оказались по завершению открытого йога-университета, преподавать вы будете йогу, устроитесь в бизнес-структуры, в науку пойдете, там, или еще куда-нибудь, станете творческой личностью, ну мало ли, да? Собранная вместе тройная сила воли, сознания и энергии, воли, знания, действия не знает преград. Если при этом вы исповедуете первый, второй, третий принцип йоги, друзья, да с такими-то силами вы перевернете весь мир. Во всяком случае, я могу сказать про себя. Карма у меня достаточно, вероятно, отрицательная, да? И как один товарищ тут пошутил, я здесь отбываю наказание, да? То есть меня посадили сюда, мне срок назначили, да, и не выпускают. И время от времени я сталкиваюсь с теми или иными трудностями. И когда, знаете, ну, природная лень не позволяет иногда встрепенуться, но когда совсем прижмет к стенке, вот знаете, вот как крысу, которую в угол загнали, вот, и вот тогда ты вспоминаешь про йогу, вот только тогда ты вспоминаешь про йогу, да, и начинаешь применять тройную силу воли, силу знания и силу действия, то можно решить все. И я могу сказать, что вот я тому свидетель, да? Я уж не знаю про то, что умеют ли йоги летать по воздуху в нелетную погоду. Об этом я сказать не могу. Ничего про третий глаз не могу сказать вам. Про энергию кундалини мало чего я могу сказать. Но про то, что вот это лекарство работает, это я могу сказать точно. Далее идем.
Так. Это есть творение Сришти, или точнее кажущееся развитие паринама, так как английское слово creation, созидание творения, на самом деле не выражает сути этого процесса.
Вот видите, как нельзя, когда Вудруфа читаешь, чай пить. Все, одно слово упустил, уже сбился с толку. Еще раз.
Это есть творение Сришти, или точнее кажущееся развитие паринама, так как английское слово creation, созидание творения, на самом деле не выражает сути этого процесса.
Ну вот здесь, безусловно, Вудров, вы помните, да, в первую очередь переводил все на английский язык, а мы, как вы понимаете, читаем уже с перевода с английского на русский. И там пару мест будет очень любопытных, это уже привет нашим переводчикам, как-то они очень изящно там некоторые термины перевели, но я об этом попозже чуть скажу. И вот, друзья, очень тяжело подобрать адекватные слова из языка европейского для тех или иных терминов йоги. Они начинают ускользать, точнее, они имеют совсем другой акцент. То есть получается, что как бы Вселенная в этом смысле не творится, а действительно разворачивается. От первого импульс, он в своем потенциале содержит уже все, что будет в дальнейшем сделано. Это, знаете, вот этот долгий спор, может ли человек считаться изобретателем чего бы то ни было во Вселенной? По сути дела, нет. По сути дела, уже и так все изобретено было абсолютом, когда он создал весь этот мир. То есть это, знаете, к вопросу, когда начинают спорить о правах, авторских правах на что бы то ни было. То есть какое право имеет человек ставить свое авторское право на что-то, если согласно такой глубинной теории, все давно придумал абсолют, а, грубо говоря, человек этот первый увидел, что придумал абсолют. Поэтому если уже ставить не авторские права, а права
первооткрывателей.
Первооткрыватель, да. Но здесь опять же первооткрыватель подразумевается, что он что-то такое сотворил, да. А первоувидевшего, вот так. Первоувидевшего, первоуслышавшего, первосхватившего, да. Первоприватизировавшего, вот так вот даже будет лучше. Вот. То есть это достаточно, друзья, знаете, такие, я как-то с одним юристом разговаривал на эту тему, и его, знаете, его так А он специально, вот вы знаете, да, что, к сожалению или к счастью, в России авторское право не особо соблюдается, да, и он как раз отчасти занимался этим вопросом. И когда я высказал ему такую точку зрения, его, мягко говоря, переклинило, потому что он действительно с другой позиции посмотрел на существо вопроса. С другой позиции, да, и, ну, как бы его сам удивил сам факт, потому что, ну, действительно, любая юриспруденция, она должна на опираться на какие-то, ну, законы, что ли, если угодно, законы бытия, да, ты же не можешь придумать абстрактный закон, который не отвечает устройству мира, он перестанет выполняться. Вот закон, не знаю, там, того, что яблоко падает на землю, вот он незыблем, да. И можно его отменить, конечно, но от этого не исчезнет. А можно придумать другой закон, что при подбрасывании яблоко улетает на Луну. Но только оно не летит туда. И рано или поздно любой юрист в этом отношении, он как естествоиспытатель, он фактически должен придумать такие формулировки, которые ближе всего к сути явлений, которые он пытается описать. Иначе жизнь пойдет в одну сторону, законы в другую сторону, и строгость законов, вы помните, будет компенсироваться необязательностью их выполнения. И вот когда мы начали разговаривать про этот вот вопрос авторских прав, он действительно начал по-другому на это смотреть вещи. По-другому. Потому что получается так, что не так все очевидно. Не так все очевидно. Ну, идем далее.
Творение в христианском смысле этого слова исключает идею о том, что Бог является материальной причиной. Творение происходит не из предсуществующей материи и не из собственной субстанции Бога.
Значит, дальше сейчас пойдет достаточно такое пространное размышление Джона Джорджа Вудрофа на тему, как соотнести действительно древние ведические знания с, ну, господствующими в Европе философскими, в том числе, воззрениями. А вы помните, что времена Джона Вудрофа – это конец викторианской эпохи, это, собственно, ну, достаточно четкие такие религиозные концепции и взгляды на Западе. И, конечно, для людей того времени было в первую очередь интересно сопоставить, ну, философию, скажем, той же Библии с философией Вед в плане, ну, такой религиозной сопоставимости. Это сейчас для современного человека уже не так это актуально, насколько соотносятся те или иные, допустим, положения древнеиндийской философии с тем, что написано, скажем, в Ветхом Завете. Потому что, ну, как-то сейчас произошло, друзья, действительно разделение жизни и религии. На тот момент должна достаточно очень четкая была связка. И давайте мы большими достаточно кусками здесь прочитаем, потому что там, если я начну хоть что-то говорить, то я невольно влезу на территорию религий. А вы помните, что в этом отношении йога выше, чем религии, по той простой причине, что для того, чтобы была религия, должна быть как минимум жизнь. Если нет жизни живого человека, мы не можем говорить о религии. Религия не бывает без живого человека. А в этом отношении йога упирает на то, что она пытается объяснить, что такое жизнь. Поэтому йога всячески дистанцируется, друзья, от религии, напомню вам. Именно поэтому йога прекрасно себя чувствует буквально во всех религиях или даже в каких-то странах, где не было религии, скажем, наш бывший СССР. Прекрасно себя чувствовала йога. Она просто делала упор на какие-то физические, может быть, психофизические упражнения, в меньшую степень на метафизику. А если давала метафизику, то она настолько трудная в понимании, что там ее можно было вывернуть как в сторону материализма, так и в сторону идеализма, как кому бы захотелось. Поэтому я не хотел бы особо много говорить вот по следующей части этой книги, иначе обязательно найдется кто-либо недовольный, кто исповедует тот или иной религиозный взгляд. Вообще такая вот, друзья, вот мой печальный опыт научил, что как только начинаешь говорить про религию, хвалить, ругать, защищать или наоборот, значит, порицать, обязательно найдутся много-много недовольных. Чего бы не хотелось совершенно, так как можно делать все то же самое, но без недовольных. Итак, я прошу.
Такое творение также предполагает абсолютно первичное проявление. Именно с этой оговоркой и используется термин «творение». Если быть более точным, то сам Брахман проявляется в прасарате в форме силы шакти. Это сристи длится в течение одного дня Брахмы, в конце которого, по мнению некоторых, происходит полное уничтожение Махапралая.
Ага, и здесь небольшой еще все-таки кусочек есть, ссылка на индийскую метафизику-то. Итак, Абсолют, когда он сотворил наш мир, по сути дела, он сотворил то, что называется комбинацией сознания и энергии. Все, что вы видите вокруг, это комбинация сознания и энергии. То есть вы видите формы, и имена вокруг себя, друзья. Вы не видите больше ничего. Формы и имена. И считается, что формы как бы проявляются через принцип вечного видоизменения или через принцип энергии или шакти, а имена через принцип вечной неизменности, вечного постоянства или через принцип сознания. Ну, действительно, имя, оно не может поменяться. Имя, оно какое было, такое и осталось. А вот форма может, да, но с изменением формы может возникнуть следующее имя. Но это уже другой разговор. И получается, что вот этот вот всплеск первопричины имени и формы, он как бы с какого-то момента запускается, проходит все стадии трансформации, а потом как бы растворяется. Это термин лайя. Лайя в одном из значений имеет такой акцент, как растворение. И, в общем-то, достаточно распространенный такой миф о том, что Вселенная как бы творится, проходит все формы и потом исчезает. А затем вновь творится, проходит все формы и исчезает. Ну, не знаю, насколько вас удовлетворяет такое объяснение, потому что по форме красиво, а по сути ты сбиваешься, ты начинаешь тут же задавать вопросы, а для чего? Но по форме, еще раз, с другой стороны, близка эта концепция к концепции современной науки. Напоминаю, что господствующий взгляд на возникновение Вселенной среди современных ученых звучит следующим образом. Когда-то был большой так называемый взрыв, и, по сути дела, вся Вселенная вышла из одной точки. Я сам по своей специальности бывший физик. И один из основателей нашей кафедры, Яков Борисович Зельдович, даже в свое время написал целый фундаментальный труд по поводу того, какие были условия при возникновении мира, о том, что было время, когда времени не было, что были какие-то, ну, такие состояния бытия, которые нам кажутся по меньшей мере странными. Вот, и фактически вся Вселенная последующая – это расширение этого первого взрыва. Надо сказать, что Яков Борисович Зельдович создавал атомные и термоядерные бомбы в свое время. И поэтому тема, знаете, большого взрыва очень ему, вероятно, нравилась. Понимаете, это уж бомба так бомба, да, взорвал так взорвал, что вся Вселенная образовалась. И, значит, в дальнейшем считается, что вся Вселенная расширяется, а дальше вот идут уже очень интересные подробности, которыми современные физики в том числе и озадачены. Считается, что после какого-то момента процесс пойдет в обратную сторону. Но, опять же, сейчас выясняются все новые и новые таинственные подробности устройства Вселенной. Якобы обнаружено уже более или менее однозначно такой фактор, как некая темная материя и темная энергия. Это чрезвычайно захватывающие области современной физики. И не совсем ясно, что там к чему дальше придет, но действительно вот этот идея пульсирующей Вселенной, она вот уже отслеживается с древневедических времен. Творение, разворачивание лая, растворение. Далее.
Есть те, которые утверждают, что нет никакой махапралаи. Но всегда существует какая-то Вселенная, в то время как другая может исчезнуть.
И, безусловно, индийские школы философские в этом смысле неоднородны. И там достаточно серьезные диспуты идут и споры. Поэтому, когда, знаете, приезжает представитель той или иной, там, то ли секты, то ли религии, то ли йоги, начинает утверждать, что вот только так, а никак иначе. Не спешите верить, друзья, потому что в самой Индии миллион точек зрения, иногда на дух друг друга не переносящие и спорящие. Кто-то считает, что есть лая, такая окончательная, такая пролая, когда всеобщее растворение до изначального состояния. В каких-то школах говорится, что нет, такого быть не может, что якобы часть Вселенной растворяется, но что-то остается при этом и ждет следующего проявления. То есть там тоже разные точки зрения. И Вудров, как честный исследователь, их просто перечисляет. Правда, так очень аккуратненько, вскользь.
В Махапралае проявленное состояние потенциально содержится в нерасчлененной и непроявленной Майя-шакти. Шабда-брахман, как Уласа, Шивы, погружен в постоянно существующий покой, точно как вздымающаяся волна разбивается о берег и снова сливается с океаном, или же как брызги фонтана снова падают в воду, которая их поглощает.
Ну и вот, знаете, дальнейшее, если так вещи называть своими именами, получается, знаете, очень интересная вещь, что понятие Абсолюта, понятие Творца, понятие Брахмана, оно настолько большое, что мы не можем себе представить его. Что одновременно Абсолют, создавший всю эту Вселенную, находится в состоянии, как если бы этой Вселенной он еще и не создавал. С другой стороны, он находится в состоянии, как если бы он создал всю эту Вселенную, и вся Вселенная является его телом. Понимаете, да? С третьей стороны, он как бы не просто создал всю Вселенную, где все является его как бы единым телом, но еще в то же самое время раздробился на множество абсолютиков, таких маленьких, хорошеньких, да, и каждый из этих абсолютиков это вы здесь сидящие. Но, знаете, очень интересно, что с этой точки зрения нельзя сказать, что вы есть что-то одно, но и нельзя сказать, что вы есть что-то разное. То есть, как бы, вот это параллельное существование Абсолюта на совершенно разных уровнях. То есть, он более, если угодно, такое фундаментальное явление. Да? Он может как угодно проявляться. И получается, что, знаете, как и в случае там, с бесконечностью там, или с какими-то такими абстрактными математическими терминами, мы можем их только обрисовать, не понимая. Потому что ну, разум не может ухватить одновременно эти концепции, он просто для этого не предназначен. Для постижения этих вещей нужна высшая интуиция, то есть так называемое прямое постижение. Или самадхи без объекта, если угодно, в терминах йоги. Далее.
Такое представление о том, чем является речь, очень древнее. Когда Бог говорит, слова и вещи проявляются. Так в иврите обозначающее свет слова «аур».
Ну, здесь дальше пойдут ссылки на, соответственно, ну, в первую очередь, авраамические религии, иудаизм, христианство, не знаю, что там еще. Ага, далее. Я просто некомпетентен что-либо говорить, безусловно, я кое-что знаю. И на самом деле достаточно хорошая параллель есть. Я вот встречался с некоторыми такими, знаете, последователями как ислама, христианства, так и вот иудаизма. И среди них встречаются очень умные люди. Так, знаете, нетривиально. Вот не вот эти, вот, прошу прощения, вот, которые меня сейчас вот пугают, да, с экранов телевизора, а действительно люди, которые понимают, что есть какая-то более глубинный пласт понимания тех же самых текстов. Но что-либо говорить, тем более свою интерпретацию, я боюсь. Еще раз, обязательно найдется кто-то недовольный. Угу.
В книге «Бытия» говорится, Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Божественное слово, как сказано в еврейском писании, обладает силой творения. Дальнейшее развитие мышления, философии, представляет нам концепцию аспекта Вышнего, Всевышнего или Личности, которая творит. Таким образом, мы имеем Всевышнего и Логос, Брахмана и Шабда-Брахмана. В греческом языке логос означает, как и апарашабда, мышление, а также объект мышления. Для Гераклита логос был принципом, лежащим в основе Вселенной. Для стоиков это был мировой дух, объединяющий принцип всех разумных сил, функционирующих в мире. По мнению Платона, логос – это сверхчувственные первичные образы или формы джати, видимых вещей. Филон Александрийский, вдохновленный платогонизмом и другими эллинистическими философскими доктринами, объединил эти две концепции и вписал в Ветхий Завет и иудейскую теологию промежуточное бытие между этим и многообразным универсумом. Таким промежуточным бытием и был логос. По его мнению, идеи формируют материю. Бог вначале производит интеллигибельный мир идей.
Вот, друзья, вот я прошу прощения здесь. Интеллигибельный мир, а? Это вот кто переводил, а? Я просил найти это самое, английский вариант. Не нашли Вудрофа, Герландс оф Леттерс? Кто-то ж обещался, клялся и божился, что найдет. Ну, как обычно, да? Клялся и божился и исчез. Понятно, да? Очень бы хорошо было бы прочитать эту часть по-английски. Но, как многие из вас понимают, что на самом деле можно было бы и обойтись без как там интеллигибельного, да, мира. Да. Это вот еще раз к вопросу о переводе древних знаний. Друзья, к сожалению, прежде чем до нас доходят древние знания, они проходят через такое сито, через такой испорченный, ну, раз телефон, то есть... Скажем, ведический или санскрит, как правило, переводится, ну, на английский. При этом уже идет искажение с английского на русский, да? А вот если вот такие вещи еще, так вообще весело. Далее идем.
Так вот, Бог вначале производит интеллигибельный мир идей, которые являются образцами апараджати для физического мира. Поскольку сам по себе он не что иное, как логос, последний является создателем идеального мира. Так же, как архитектор проектирует...
Кстати, я сейчас прошу прощения, а вот кто, знающий английский, какое бы слово по-русски бы, как бы перевели это слово? Не ухватывайте еще пока смысл. Ну ладно, да, я понимаю, это от вас нельзя требовать.
Не сформированный.
Ну ладно, да, давайте оставим пока эту тему. Дальше идем.
Так же, как архитектор проектирует в своем уме план города, а затем строит реальный город в соответствии с образцом, так и поступает и Бог, когда Он создает мир, этот мегаполис. Автор 4-го Евангелия использует похожие идеи, но он придает им форму, соответствующую христианским теологическим потребностям. Говорят, что использование этой идеи Иоанном было непростым копированием, но свободной адаптацией филоновского логоса и его христианизацией. Соответственно, этому евангелисту логос есть личность, которая была до творения, и она сама была самим Богом. Это именно потенция внешней мудрости, происходящая из непроявленной божественности, с целью проявления мира. А в самом мире это имманентная божественная мудрость. Логос, благодаря которому создается мир, становится телом аватара, проявляющимся в человеческом обличии. Он Сын Божий Иисус Христос. Он тот, кто в небесном
Прошу прощения. Видите, вас веселит это сравнение с религией. А попробуй в конце викторианской эпохи повеселись, а?
Он тот, кто в небесном предсуществовании зовется Логосом, а после своего воплощения человеком по имени Иисус Христос, который не является ни пророком, ни сверхчеловеком, но пурнаватара Бога. Логос – совершенное самовыражение Бога в Сыне. В Иисусе осуществилась тождественность бытия и Бога. 4-е Евангелие начинается величественно. «Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом». А вот что говорится в Ведах. «Вначале был Брахман, с которым было Слово, Вак». Слово следует вслед за Брахманом, поскольку оно является первой содержащейся внутри потенцией, и затем уже появляется Шакти. И слово – это Брахман. Вак, таким образом, есть и Шакти, сила Брахмана, которая не отделена от наделенного силой.
Ага. Значит, давайте мы здесь, я сознательно не хочу никаких слов говорить по связке между древним знанием ведическим и вот действительно религиями. Еще раз, мой печальный опыт научил меня стороной обходить темы религии. Даже из самых хороших соображений, самых таких, знаете, ну, добрых соображений, пояснить, что все-таки не все глупость во всех религиях, натыкаешься то на каких-то фанатичных последователей, которые жаждут крови и кричат, ты куда залез вообще, мы сами без тебя лучше знаем, а ты лучше по добру, по здорову убирайся, да? Либо обида такая, что почему вот ты упомянул про эту религию, а про нашу не сказал. То есть я, честно сказать, уже от этой темы очень устал. И поэтому стараюсь, при всем моем уважении к религии, я считаю, что религии, буквально все религии в своем, ну как бы, может быть, изначальном смысле, это вещи чрезвычайно, ну как бы, были прогрессивны на момент возникновения, они, вероятно, сделали огромное количество добра, то есть, и это бесспорно, да, но с другой стороны, чуть что не так скажешь, раз кто-то обиделся. И хорошо, ладно, просто обиделся, промолчи. Так нет же, сейчас же не особо молчат-то еще. Вот, поэтому, как мы видим, это общая идея. Эта идея прослеживается, в общем-то, ну, во многих культурах, что говорит нам о неком таком общем, может быть, толчке возникновения этих знаний, которые потом, может быть, пошли, начали дробиться и начали как бы так или иначе прослеживаться через разные философские и религиозные концепции. Ну ладненько, давай еще мы вот последнее там предложение, с него далее продолжим.
Угу. Так вот, угу. Вак, таким образом, есть сила Шакти, сила Брахмана, которая не отделена от наделенного силой Шактиман. Это Шакти, которая пребывала в нем, созидает вместе с ним и развивается форму универсума, однако всегда остается тем, чем является высочайший Шакти.
Значит, смотрите, здесь очень интересное следующее такое положение, которое интересно, знаете, как ни странно, я вот недавно столкнулся с такой серией лекций, которая называлась «Священность брака». Ну, мужчина и женщина заключают брак, женятся друг на друге и так далее. И вот, как ни странно, тема брака или супружества, она чрезвычайно мистическая, трудно понимаемая и восходит, опять же, к самым основам бытия Вселенной. А трудность вот в осознании этой сакральности заключается в следующем, что в момент проявления Брахмана через Шакти нет разницы между Шакти и Брахманом, или по-другому. В момент проявления нет разницы между тем, кто проявляется, и тем, через что проявляется. Или, если мы говорим терминами вед, если вы заключаете брак там, или супружество с мужчиной или с женщиной, вот, согласно таким высоким самым канонам, то вы призываете не больше, не меньше, как сам Абсолют, проявиться через тело человека. И в момент проявления нет разницы между Абсолютом и телом. Вот. Это очень тяжело понимаемая концепция западными людьми. Практически непонимаемая. А в более утонченной форме она как бы вот проявляется через вот эту концепцию, ну вот весь разворачивающийся мир вечных изменений. Отделен ли он от первопричины бытия Абсолюта или нет? Можем ли мы говорить, что Абсолют сам по себе, а мир сам по себе? И, понимаете, получается, что концепция, что с одной стороны, безусловно, Абсолют, ну как вам сказать, запредельная, ну, вещь, но весь мир без него существовать не может. И, по сути дела, как бы весь мир в этом отношении как бы как проявление Абсолюта. И вот даже все-таки несколько слов я скажу про вот эти вот связки с религиями. В одних религиях считается, что первопричина бытия или Бог. она непознаваемая в принципе. В других религиях сказано, что эта первопричина, она познаваемая, но она, как вам сказать, она вне форм и имен. Третьи говорят, что она, первопричина, может проявиться через формы и имя. И то есть абсолют, на то он и абсолют, что он может проявиться так, как ему заблагорассудится. Отсюда всплывает такой термин, как аватар. То есть это воплощение абсолюта запредельного, который не, нельзя сказать, личность он, не личность, сверхличность, вообще мы ничего не можем сказать. Но через вполне конкретную форму или через вполне конкретного, скажем, человека. И считается, что время от времени, вот согласно индийской мифологии, считается, что время от времени сам абсолют, который создал всю эту вселенную, в своей милости принимает форму человека и приходит в этот мир. То есть, ну как бы на первый взгляд эта концепция вообще в голову не влазит. Ну как же, все собралось в одном человеке, да еще и проявилось внутри своего творения. А в момент, когда оно проявилось, есть ли разница между этим человеком, который аватар абсолюта, и самим абсолютом, или нет? И сколько было в этих, во всех этих наших религиях копий поломано вокруг этой темы. Сколько было самых язвительных, самых таких критических споров, замечаний друг против друга. Ну, то есть, и до сих пор идут, на самом деле, я вам скажу. Это на первый взгляд все религиозные догмы, они такие вот каменные стоят. А внутри там тоже дискуссии идут, друзья. Так вот... Ответ в этом отношении такой, знаете, тривиально простой. А абсолют, на то он и абсолют всемогущий, что он как захочет, так и сделает. И в момент своего проявления не будет разницы между тем, как он проявился, и, как вам сказать, сутью. Ну и еще одна есть такая тема, чтобы вам еще было, может быть, более понятно, это эффект иконы. Вот вы можете взять... пойти и купить икону, бумажка, на которой что-то изображено. Но если вы будете просить обращаться к Высшему через эту бумажку, считая, призывая проявиться через эту бумажку, и если Высшее вдруг как-то начинает через эту бумажку проявляться, то это уже перестает быть бумажкой, друзья. Это уже что-то больше, чем бумажка. И поэтому и говорят, допустим, намоленная икона. Вот есть просто икона, а есть намоленная. Что значит намоленная икона? Значит, кому-то открылась. А если открылась, то свойства ее самым каким-то невероятным образом совсем другие. Причем свойства, знаете, не физические, там не надо электроскопом там мерить напряжение там или еще что-то. Это что-то из области вообще такой совершенно ну, неуловимой. Поэтому... С одной стороны, как все тяжело, друзья, а с другой стороны, как все плохо. Вот вы помните, мы тут разбирали, до этого серия лекций была по Бхагавадгите. Вот там была такая же вещь, да, что абсолют взял и пришел в форме человека. Причем в момент проявления не было разницы между абсолютом и человеком. Друзья, эта концепция не должна помещаться в вашем разуме. Она больше, чем разум. Вы не можете ее понять, вы можете привыкнуть, что так бывает. Вы поймете это, как утверждают древние знания, только лишь после того, как долгой-долгой личной практикой выйдете в сверхсознательное состояние и с позиции высшей интуиции напрямую это воспримете. В плоскости разума это в лучшем случае кажется, ну как... Как-то какая-то несостыковка, а в худшем случае кажется бредом. Понимаете? Но идем далее мы.
Вполне возможно, что человеческая мысль может развиваться аналогичным образом, будучи независимой. Также весьма возможно, ввиду влияния Индии на Запад, что филоновская, неоплатоническая и иоанская концепции были, по крайней мере, отчасти заимствованы из Индии.
Ну, вот, друзья, тоже здесь несколько слов сказать. На самом деле мы очень мало что знаем о истории древнего мира. Мы не знаем о тех связях, которые соединяли, скажем, страны Востока, Запада. Ну, действительно, откуда нам знать? Допустим, письменных источников не сохранилось, никаких артефактов не сохранилось. И поэтому мы начинаем достраивать на основании того, что есть. А это очень сильно, как правило, искажает картину восприятия. И вполне может быть, что в те времена, скажем, еще в эллинические времена рассвета той же древней Греции, связи между, скажем, Индией и Западом были куда как более тесные, чем нам сейчас представляется. И вполне возможно, что эта идея так или иначе проникла через Индию. Есть еще другие точки зрения о том, что, ну, на самом деле, если вы будете отслеживать предысторию всех аврамических религий, они также, опять же, восходят к Востоку. И вполне возможно, что еще на том уровне какие-то концепции были фактически уже как бы привиты и принесены на Запад. То есть это вопрос на самом деле открытый. Вопрос к историкам. Далее.
Тем не менее, несмотря на всю схожесть, есть здесь и различия, которые не следует упускать из виду. Так, Брахман является материальной причиной мира, тогда как христианский логос – нет. Христиане утверждают дуализм. Вак – это не личность в рамках Троицы. Вак – это сама мать Тримурти, каковой являются Брахма, Вишну и Рудра. Для нее высочайшая шакти едина с Брахмой.
Так, друзья, ну это уже пошла опять сложная такая материя. Давайте до следующей лекции ее. Оставим. Итак, вопросы у кого есть по тому, что мы сегодня успели с вами рассмотреть? Да, прошу.
А имманентное что такое?
Друзья, кто у нас ответит, что такое имманентное? Знатоки. Ну, студенты открытого йога-университета, не позорьте меня, а? Никто не знает.
Насколько я помню, внутренне присущ.
Ну, знаете, есть такой очень хороший ход конем. У кого есть мобильный телефон с подключенным интернетом, набейте слово «имманентно», и я сейчас вам, я больше чем уверен, как бы вывалится, но в данном случае, вероятно, познаваем. Ну, что нам скажут светила?
Дикий.
Да. Сейчас. Кстати, где английский вариант-то?
Здесь есть.
А, ну а где ж ты была? Здесь еще была у нас, кстати, тема. Ну-ну.
Философская категория, обозначающая неотъемлемость, внутреннюю связь в противоположности вещей.
Угу. Ну, похоже. Давай. Уж раз возник вопрос, да. Молодец.
Для религиозной философии важен вопрос об имманентности, принадлежности божества миру. А она решительно отвергается деизмом, безусловно, признается чистым пантеизмом, другие точки зрения признают ее
различными. После этого отпадает, да, друзья, всякое желание, что-либо. Ну, в плане того, что, знаете как, ну, можно ли познать одно через другое, понимаете, ну как, ну.
Противоположность трансцендентному.
Противоположность трансцендентному, да. Трансцендентное – это не принципиальная непознаваемость, понимаете. Ну, ну, математику-то хоть учили или нет? Вот, смотрите, вот есть такое понятие, скажем, трансцендентное число. Мы знаем, что оно есть, но выразить мы его не можем. Мы можем доказать, что оно реально существует, но мы не можем его. Да. А есть, сейчас одну секунду, да, то, что мы можем как-то, ну, то есть, оно неухватываемое вот так вот, да, в этом отношении. Как бы непознаваемое в этом отношении. А здесь противоположность трансцендентному, то можно, если долго рыть, то можно, в общем-то, что-то нарыть. Ага.
От латинского имманенс обозначает присущие, находящиеся в руках. Ага.
Угу. Так, далее.
Все?
Нет, я не про это, все, хватит нам экскурса. Экскурса.
Вопрос?
Вопросы, да, я жду вопросы. Может быть, на связи там есть? Посмотрите, может быть, заочники порадуют вопросами. Все так призадумались. Нет, у нас сегодня была, к сожалению, такая вот момент, где мы хотели бы узнать, что там было.
Может, мы заглянем тогда и узнаем, что...
Да, давайте, это какая...
Сергей Кузов.
Да.
В момент проявления нет разницы, а в другие моменты.
А в другие есть, да. Ну, обычно, знаете, такой анекдот в этом отношении, я уже его употреблял на своих лекциях. Представьте, что хозяин решил побить свою собаку палкой. Такое, знаете, экзекуция такая, наказание, да? И фактически весь этот процесс, такая цепочка, собака, палка, хозяин, гнев, она сливается во что-то единое, да? То есть и нельзя сказать, что палка как бы... по отношению гнева хозяина это что-то одно само по себе, хозяин это что-то другое, то есть бьет палка, а хозяин, знаете, царь хороший, бояре злые. Обычно такая, русская обычно такая трактовка. Вот. Или по-другому. Вот когда вы будете, ну это более даже уже такая йоговская, может быть, йоговская тема. Причем, знаете, таких индусов. Они, допустим, занимаются медитацией или какими-то духовными упражнениями. И потом ему даршан, лицезрение, скажем, Шивы. Вот он сидел в своей лачуге, занимался йогой. И потом бабах! Явление, что называется, да? И самые разные бывают переживания при этом. Сплошь и рядом в Индии, что вот я там сидел, ко мне явилась богиня. А как она выглядела? И он ее начинает описывать, как она выглядела. И понятно, для там, современного там, психиатра, это сразу же такие, знаете, такие подозрения, в общем-то, да? А на самом деле, с точки зрения духовного опыта, неважно, была ли это проекция вашего разума. Ну, то есть, какие-то механизмы, которые создали этот образ, подобно тому, как мы во сне создаем целые вселенные. Но только это в состоянии бодрости. Или действительно там из какого-нибудь глённых полей материализовалась, значит, эта самая фигура богини, а потом растворилась без остатка. А важно не это. Важно, что в момент проявления высшее в своей, если угодно, милости проявилось через конкретную форму, и лично для вас нет разницы между высшим и этой формой. И когда с вами такое происходит, скажем, вы выбрали себе Иштадевату и стали медитировать на него, и он явился. Иштадевата – это как бы выбранный образ Абсолюта. То в момент проявления для вас этот образ священен. Если в дальнейшем вы будете думать там, о тех атрибутах, которые у него были, украшениях, одежде и так далее, это будет вас наталкивать прямо на идею Абсолюта. И чем больше вы будете об этом думать, тем быстрее вы достигнете конечной цели. И, то есть, когда это было проявление, не было разницы. И обычно после такого опыта возникают мировые религии. Ну или не мировые, просто религии. Кому-то одному открылся образ, и все для человека нет сомнений. Он начинает рассказывать другим, другие в это верят, и для них тот же этот образ работает. Это начинает множиться, вырастать до какого-то размера. И возникает культ. Культ того или иного божества. Кто-то говорит, что там надо во всем видеть Кришну. Кто-то говорит, нет, не Кришну, надо Шиву видеть. Кто-то говорит, нет, надо Гаруду видеть. Кто-то, нет, Хануман. Вот Хануман это да. И так далее, и тому подобное. Почему? Потому что изначально был импульс через какое-то явление, назовем его так, через которое проявился Абсолют. И в момент проявления не было разницы. Не было разницы для того, кому он явился. Более того, осталась некая намагниченность этого образа и с абсолютом. И она каким-то образом переносится на других людей. Возникают вот такие религиозные как бы взгляды, как правило. А потом, понятно, над этими взглядами все начинают смеяться и называть это все идолопоклонством. И вот на протяжении всей истории человечества это одна и та же ситуация. То какой-то им образ священен, потом через какое-то время кто-то другой говорит, нет, это идолопоклонство. Давайте вообще все образы уберем. Начинают убирать все образы, но без образов вообще думать тяжело. Начинают замены образов идти в виде геометрии. Скажем, те же вон янтры нарисованы, вот сзади меня янтра, да? Вот. Потом через какое-то время всем надоедает эта геометрия, всем хочется хоть какое-то изображение. Начинают рисовать иконы, начинают там делать скульптуры. И вот эта вот непрерывная вещь, человеку тяжело без образа. Тяжело без образа. И слава, говорится, Всевышнему, что в момент проявления через образы и тем, что проявлялось, разницы нет. Вот это вот очень трудно понимаемая идея. Но в дальнейшем, с течением времени или для других людей, это может оказаться и не так. И вот здесь самая страшная опасность фанатизма. Одни с пеной у рта кричат, что вот он символ моей веры. И тебе через него все откроется. А кто-то говорит, да ничего я там не вижу. Да? И возникает конфликт. Еще Викананда в своих трудах писал, что из-за этих конфликтов там, больше крови было пролито в истории человечества, чем из-за чего-то другого. Но писал он это, безусловно, до Первой мировой войны. Вот. Так, далее идем. Еще есть вопросы времени у нас практически? Да, прошу.
Как заставить разум увидеть те вещи, которые он еще не знает имена?
Как заставить разум увидеть те вещи, которых он не знает имена? Знаете, здесь вот такой, знаете, такие вот парадоксы есть чисто математические. Есть страшная тайна, которую никто не знает. Если никто не знает об этой страшной тайне, откуда мы знаем, что эта тайна есть, понимаете, да, то есть как бы само на себя раз и зациклено, то есть даже сама постановка вопроса, что если вы хоть о чем-то думаем, у вас уже есть хоть какое-то представление, понимаете, да? То есть это не так, что вот я чувствую, что что-то есть, да, а как же заставить разум, ну то есть это вот немножко зацикленная такая вот, чисто логически зацикленная задача, она неразрешима. Потому что иначе фактически ну, не было бы смысла во всех этих духовных испытаниях, во всех этих религиях. Потому что, ну, что призывают, по сути дела, любые религии или философские системы? Они, по сути дела, призывают познать самого себя или познать там, Абсолюта, Господа Бога. И не так, чтобы у всех получалось на ура, друзья. Мы идем ухищрениями. Мы идем всякими ухищрениями. Придумываем всякие обходные маневры. Да? Допустим, в религиях там постом и молитвой откроется тебе там на 40-й год стояние на коленях. Или в йоге. Да? Будешь делать это, и вот явится тебе, значит, сам Шива, и будешь просить у него исполнения своих желаний. Вот, поэтому вероятно, впрямую эта задача решается следующим образом, в явочном порядке. Мы уже касались этой темы. Чтобы попасть в просветление, надо сперва его придумать. То есть надо сперва волеизъявить Абсолюта, прежде чем он будет в вашей жизни. Не потому, что его нет, а потому, что, грубо говоря, так устроена Вселенная. И даже сам фактор, что вы чего-то уже хотите, это значит, что вы уже где-то это провернули колесико. Вот. Сложный момент на самом деле. Гораздо труднее, друзья, другое. Вот попробуйте, выйдите на улицу, встретите человека еще духовно неискушенного, или помните эту фразу, человека, который много превосходит нас в своем неведении. Да, друзья, таких много. Вот. И попробуйте ему хоть какую-то концепцию высшего описать. Он скажет: да ты что, мужик, бредишь? Ну, действительно, вот я вот очень часто, вот я вот еду, я в электричке еду, сидит молодежь, пиво пьет. Там, ну, что они обсуждают, друзья? Ну, там круг интересов, вы понимаете, очень достаточно такой специфичный и не отличается многообразием. И сленг тоже соответствующий, там, 5-6 от глагольных существительных, которые... Вот так вот. Да, подойди к ним и скажи: ребята, да, трансцендентный и имманентный абсолют
ждет вас.
Ждет, да, да. Можно и бутылкой получить, понимаете? Вот, и вот как их натолкнуть на мысль о высшем? А никак. Никак. Пока они сами не воли изъявят, они к этой конце, они будут жить так, как если бы этого вообще не было во Вселенной. Я говорю, вот самое... Значит, будущие выпускники Международного открытого университета, самая трудная, почетная, ответственная задача — это быть преподавателем йоги. Как донести до других эти высшие концепции? Потому что вы можете только вдохновить, чтобы человек как бы переоткрыл их. А экспортировать вы не можете. У вас нет на это ни прав, ни возможностей. Вы не можете, ну что, абсолют всех сделать свободными. Свободными от всего, даже от знаний. Если они знать ничего не хотят, они и не узнают. Точно так же и мы. Пока мы неволей изъявим внутри себя, мы ничего не получим. Почему? Свободны. Свободны даже делать ошибки, быть в неведении. Вот. Так, ладненько, друзья, я завершаю сегодняшнюю лекцию, приглашаю вас на следующую. К сожалению, следите за расписанием, вполне может быть, что следующая лекция будет уже на метро Автозаводская. Мы сейчас переносим отсюда лекции в наш другой центр. Вот, поэтому я прошу вас, следите за рекламой, за объявлениями. Все на сегодня. Ура, 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 ура.